Мир вам, дорогие слушатели и читатели наших проповедей! Недавно мы рассмотрели с вами тему «Бедственное положение на земле», а сегодня мы обратимся с вами к Евангелию от Иоанна и в главе 12 прочитаем стих 31. «Ныне суд миру сему». «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Как видите, на основании содержания нашего сегодняшнего главного текста эти две темы родственны и направляют наш взор на события, которые будут происходить перед пришествием нашего Господа Иисуса за Своей Церковью и на совершение Его суда над сегодняшним безбожным миром. Дорогие братья и сестры, это не так просто, чтобы в каждое воскресенье говорить о таких высказываниях Слова Божьего. Но это место Писания, Евангелие от Иоанна 12, стих 31, является очень поучительным и связывает много других сообщений Слова Божьего. Поэтому необходимо поразмыслить над сообщением нашего сегодняшнего главного текста из Евангелия от Иоанна 12, стих 31. Слова нашего сегодняшнего текста были практически словами нашего Господа Иисуса прежде, чем Он умер на Голгофском кресте, прежде, чем свершилось дело Иисуса на кресте. Поэтому очень важно прежде всего установить или определить, когда Господь Иисус сказал эти слова. В этом стихе 31 нашего главного текста содержится целый ряд вопросов, которые мы попытаемся сегодня рассмотреть, чтобы получить свет и ясность в отношении высказываний Слова Божьего. Без сомнения, Господь Иисус говорит о величайшем событии, по меньшей мере, в связи с великим событием, когда Он умирал за грехи всего мира. Интересен тот факт, что в конечном счете триумф или победа Бога находилась не в силе воскресения, но в смерти Иисуса на кресте. Именно этот факт Господь Иисус связывает здесь с этим триумфальным высказыванием. Ибо так на Голгофском кресте Господь Иисус заплатил за нашу вину, то есть совершил искупление своей кровью, своей смертью. Там, на Голгофском кресте, Господь Иисус оставил свою жизнь и отдал свою дорогостоящую кровь. Это произошло на Голгофском кресте. Кое-кто из вас, возможно, в нетерпении скажет: «Все это мы уже знаем, потому что уже много раз это слышали». Но наберитесь терпения, мы дойдем до главного содержания нашего стиха 31. Там на кресте Иисус нес на себе наши грехи, но не при воскресении. Только на кресте Господь Иисус мог произнести это выдающееся предложение. «Свершилось!» Ни в каком другом месте, как единственно там на кресте, Господь Иисус одержал победу над всеми врагами Бога. Да, своей смертью Иисус лишил врага Бога силы, имеющего державу смерти, как читаем в послании евреям в главе 2 стих 14. «А как дети, то есть люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы, имеющего державу смерти, то есть дьявола». Однако перейдем к первому вопросу, который возникает на основании нашего главного текста. В чем заключается суд миру сему? Это первое, что вытекает из нашего главного текста. На этот вопрос мы можем совершенно просто и скромно ответить. Но полноту, которая за этим скрывается, мы видим в кресте Иисуса Христа. Это является судом мира сего. Там Господь Иисус вознес на себе на древо креста грехи всего мира. Так мы читаем об этом в Слове Божьем в первом послании Петра в главе 2, стих 24. «Он грехи наши сам вознес телом своим на древо, дабы мы, избавившись от грехов, жили для правды. Ранами его вы исцелились». Уже во время распятия Иисуса на кресте над всем миром должен был свершиться Божий суд, если бы Господь Иисус не изъявил готовность умереть за грехи всего мира. Уже давно на всем человечестве тяготело проклятие греха из-за греха Адама. Уже тогда Господь Иисус был готов за меня и за вас пойти на древо проклятия, чтобы взять на себя проклятие, которое над нами тяготело. Господь Иисус дал на себе исполнить наше наказание. Господь Иисус взял на себя нашу смерть и в конечном счете замещающее совершил искупление, потому что перед Богом мы не имели никакой жертвы, которая возместила бы или уравновесила бы тяжесть наших грехов перед Богом. С того момента, как Господь Иисус умер на Голгофском кресте за грехи мира сего и этим самым совершен суд мира сего, больше никто не должен был умирать, никто не должен был навеки погибнуть, никто не должен был умереть вечной смертью. Эта жертва нашего Спасителя в совершенстве хватает, чтобы совершить прощение грехов всего мира, если только люди будут приходить, если они желают приходить к Иисусу с покаянием в своих грехах. Другими словами, мы можем также сказать, как все же безрассудны или как глупы люди, которые без внимания оставляют это великое предложение славной Божьей благодати, которые просто так поступают, как будто эта благодать не существует, как будто бы искупление Иисусом не произошло на Голгофском кресте. Однако одновременно в отношении спасения души людей на другой стороне пришло определенное завершение. Это есть завершение над погибшими. Погибель противников Бога нашла свое историческое завершение. Слово Божье говорит: «Кто Сына Божьего не примет, тот останется в суде, ибо кто не верит, тот уже осужден», как читаем в Евангелии от Иоанна в главе 3, стих 18. «Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия». Не уверовавший в Единородного Сына Божия уже поставлен под этот суд, который тогда на Голгофском кресте с него был снят. Но он не воспользовался этим действием и славным предложением Божьей любви для искупления и спасения души. Поэтому суд над этим миром является основой для спасения во Христе и одновременно связан с изгнанием князя мира сего. Поэтому обратимся теперь к Евангелию от Иоанна, глава 14, стих 30, где Господь Иисус говорит короткое предложение. «Идет князь мира сего». Читаю весь стих. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Это чрезвычайно интересно. Господь Иисус объявляет в этом месте и говорит, «Идет князь мира сего». Мы можем встречный вопрос задать. Не был ли он давно уже здесь? Конечно, он был уже давно здесь. Тогда что имеет в виду Господь Иисус с этим высказыванием? «Князь мира сего идет». Да, этот князь мира, как мы сейчас услышим, должен был прийти к Господу Иисусу. Поэтому у нас возникает такой вопрос. Почему сатана вообще должен к нему прийти? Он должен прийти к Господу Иисусу для того, как читаем в Евангелии от Иоанна 12:31. «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Это совершенно просто. Естественно, что мы делаем это не так. Мы рады, если отдельные люди приходят и принимают Слово Божье. Но я мог бы кого-то выбросить, если бы человек пришел ко мне в дом. Если этот человек не придет ко мне в дом, то я и не могу его выбросить. Это совсем простое дело. Таким простым является Слово Божье, но я боюсь, что мы часто делаем это Слово Божье очень сложным. Поэтому Слово Господа Иисуса остается для многих закрытым, так как они думают, что во всех направлениях следует сначала открыть тысячи запоров, прежде чем мы начнем это Слово понимать. Но это совсем просто. Итак, князь мира должен сначала прийти к Господу Иисусу, а мы спрашиваем, почему? Потому что Сын Божий в плоти ходил по этой земле, и славное дело избавления Господь Иисус совершил в плоти. Поэтому князь мира сего должен был прийти к Иисусу, который ходил в плоти. Интересен тот факт, что сатана должен следовать за плотью. В этом находится уже начало триумфа, начало победы Иисуса, чтобы сатане быть выброшенным. И насколько сильно пришествие врага Господа Иисуса было, мы познаем в следующем высказывании Господа Иисуса, когда Он говорит в Евангелии от Иоанна в главе 14, стих 30. «Уже немного мне говорить с вами, ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». И снова у нас возникает правомерный вопрос. О чем же говорит Господь Иисус, когда Он говорит «во мне ничего не имеет»? Что Он имеет в виду? Этим ничего являются грехи, которых Господь Иисус не имел. Как читаем в послании евреям в главе 4, стих 15. «Ибо мы имеем не такого первосвященника, который не может сострадать нам в немощах наших, но который, подобно нам, искушен во всем, кроме греха». Об этом мы читаем также в первом послании Иоанна в главе 3, стих 5. «И вы знаете, что Он явился для того, чтобы взять грехи наши, и что в Нем нет греха». А также первое послание Петра, глава 2, стих 22. «Он не сделал никакого греха, и не было лести в устах Его». Князь мира сего приходит к Иисусу, а Иисус говорит «И во мне не имеет ничего». Если бы Господь Иисус согрешил в этом мире, то Он ни в коем случае не мог бы умереть за грехи мира сего. Поэтому нам теперь становится ясно, почему ни одного человека нельзя было принести в жертву за наши грехи, ибо право греха на людях было настолько сильным, что сатана не отстал бы от своих прав в отношении людей. Все же какая благодарность должна наполнять и разливаться в наших сердцах, что Иисус был готов идти за нас этот путь смерти? Как все же должно быть устроено наше хождение после того, что наш Спаситель Господь Иисус в действительности для нас совершил? Дорогие братья и сестры, поверьте мне, что посредством наших 5 органов чувств мы осознаем и понимаем все это лишь у самого края, и не больше. Но и тогда, если мы это понимаем у самого края, то это должно быть поводом, чтобы в истине и подчинении мы полностью отдали себя Слову Божьему. Готовы ли вы к этому? Если нет, то вы пренебрегаете славным делом креста, славной готовностью Иисуса, когда Он таким образом отдал Себя, когда мы еще были Его врагами, как мы это выше рассмотрели. Но Господь Иисус говорит: «Ибо идет князь мира сего, и во мне не имеет ничего». Евангелие от Иоанна, 14 стих 30. Это вообще ничего. Если Господь Иисус говорит «ничего», тогда нам вообще не о чем размышлять. Господь Иисус спросил тогда еще учеников в Евангелии от Иоанна, глава 8, стих 46. «Кто из вас обличит меня в неправде? Если же я говорю истину, почему вы не верите мне?» Никто из учеников Господу Иисусу не ответил, потому что за ним не было ни одного греха, как я выше отметил. Даже Петр, который был очень быстрым в размышлении, по этому поводу ничего не сказал. И в этой ситуации мы имеем этот результат в отношении грехов Иисуса. Ничего. Ни одного греха не было на Иисусе. Славьте Господа Иисуса, что Он не имел ни одного личного греха. Если бы Он имел на себе хотя бы один грех, то это стало бы для нас роковым. То Он не был бы также и Сыном Божьим. Дорогие братья и сестры, радуйтесь в отношении этого факта, в отношении этого славного факта, ибо только безгрешная жертва могла совершить перед святым Богом и Отцом одновременно наше спасение, как читаем во втором послании к Коринфянам в главе 5 стих 21. «Ибо Иисуса, не знавшего греха, Он, то есть Бог, сделал для нас грехом, то есть воплощением греха, чтобы мы в нем сделались праведными пред Богом». Из любви ко всему Божьему творению Господь Иисус был готов, чтобы Бог возложил на Него грехи всего мира и умереть за них на Голгофском кресте. Читаю по этому поводу центральное место в Новом Завете. Евангелие от Иоанна, глава 3, стихи с 16 по 18. «Ибо так возлюбил Бог мир, что отдал Сына Своего Единородного в жертву, дабы всякий верующий в Него не погиб, но имел жизнь вечную. Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир, но чтобы мир спасен был через Него. Верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден, потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божия. Это прекраснейшая, наиславнейшая благая весть. Итак, Господь Иисус объявил о пришествии главного врага, ибо идет князь мира сего. А в нашем главном тексте, в Евангелии от Иоанна 12, стих 31, Иисус говорит: «Ныне князь мира сего изгнан будет вон». Но в этом месте Писания возникает следующий вопрос: откуда князь тьмы должен быть изгнан? И прежде чем мы дальше пойдем, я должен кое-что заметить. На основании более глубокого рассмотрения данной темы мы видим, как глубоко проникает Слово Божие в том случае, если и мы также глубоко занимаемся его исследованием. Откуда сатана должен быть изгнан? Изгнание сатаны касается людей и области власти их смерти в соответствии с посланием евреям, глава 2, стих 14. А как дети, то есть люди, причастны плоти и крови, то и он также воспринял оные, дабы смертью лишить силы имеющего державу смерти, то есть дьявола. До тех пор, пока сатана не изгнан из области, которую Христос открыл нам для свободы, мы не могли быть избавлены от уз вечной, то есть второй смерти. Совершенно ясно, что через дело Иисуса на кресте имеется в виду не первая смерть, то есть не физическая смерть. Потому что Бог сказал: «Так как ты согрешил, то ты должен умереть». Здесь нам уже все ясно сказано. Но речь здесь идет о избавлении от второй смерти. Поэтому сатана будет изгнан. Если наша плоть должна быть сделана храмом Святого Духа, тогда перед этим соответствующий дом должен быть необходимым образом, принудительным путем очищен, и вопрос на право этого дома должен быть решен. А через смерть Иисуса на Голгофском кресте вопрос права на этот дом решен. Конечное и окончательное изгнание князя мира мы видим в огненном озере. Библия говорит по этому поводу в книге Откровения, глава 21, стих 8. «Боязливых же и неверных, и скверных, и убийц, и любодеев, и чародеев, и идолослужителей, и всех лжецов, участь в озере горящим огнем и серою». Это смерть вторая. Мы видим, что в эту сторону области власти включен не только человек, чтобы достичь освобождения через дело Иисуса на Голгофском кресте, но с другой стороны и злой, этот князь мира, включен в дело креста, а именно с той стороны, в соответствии с которой проведена итоговая черта под его историей проклятия. И тем не менее, Писание говорит о фундаментальном событии, как и о Голгофе. Поэтому эти два понятия времени мы находим в высказывании Иисуса. Поэтому обратимся снова к нашему главному тексту, к этому месту Писания, и обратим внимание на тот факт, что там имеем два особых слова. Подчеркиваю, там имеем два особых слова, которые мы теперь рассмотрим. «Ныне суд миру сему», «ныне князь мира сего изгнан будет вон». Слово или выражение «изгнан будет» относится или указывает на будущее изгнание сатаны. в то время как слово «ныне» выражает настоящее время того события на Голгофе. Мы сейчас увидим подтверждение этого факта. Между словом «ныне» и выражением «изгнан будет» в обоих событиях показано или проявляется изгнание на Голгофском кресте в отношении фундаментального начала и в изгнании из поля зрения в огненное озеро в отношении конца. Итак, в слове «будет» мы должны видеть будущее огненное озеро, а в слове «ныне» мы должны видеть дело Иисуса на Голгофе, которое представляет собой начало. А в слове «будет» мы должны видеть заключение или конец князя мира. А между этими двумя событиями, между Голгофой и Огненным озером, находится мощнейшая победа, мощнейший триумф, триумф победы Иисуса на Голгофском кресте. Ибо мы смотрим в данный момент назад на этот крест. Поэтому общее время, начиная с Голгофы, стоит под триумфальным выражением изгнания врагов из нас. Хорошо заметьте себе это. Это является библейски-историческим делом сообщения Писания, что для Бога означает подтверждение этого триумфа на кресте. А Бог наслаждается этим триумфом через своего Сына. Сообщаю вам дальше также тот факт, и это очень интересно, что в тысячелетнем мирном царстве изгнание еще не совершится, потому что сатана на эти тысячи лет будет хорошо упакован для сохранения в цепях, заключен в бездне, как читаем в книге «Откровение», глава 20, стихи 2 и 3. Он, то есть ангел, взял дракона, змея древнего, который есть дьявол и сатана, и сковал его на тысячу лет, и низверг его в бездну, и заключил его, и положил над ним печать, дабы не прельщал уже народы, доколе не окончатся тысячи лет. После же сего ему должно быть освобожденным на малое время. На эти тысячи лет мирного царства сатана, с одной стороны, еще не будет изгнан, потому что в это время на земле будет господствовать Божья праведность, а с другой стороны, Господь Иисус приготовил для князя мира и для его сторонников особое историческое завершение, можно сказать, предварительное завершение перед Огненным озером. Это предварительное завершение мы видим в бездне, согласно книге Откровения 20 стихи 2 и 3, что я только что прочитал. Я надеюсь, что все вы это понимаете. Время между Голгофой и Огненным озером характеризуется изгнанием. Изгнание будет совершаться через все времена. А поскольку в тысячелетнем мирном царстве не будет изгнания, то Бог образовал предварительное завершение к этому огненному озеру, то есть эту бездну, куда однажды попадут сатана и все власти тьмы, чтобы им показать, что они все когда-то будут там вечно пребывать. А теперь мы перейдем к практике. Каждое обращение с покаянием к Иисусу и каждое очищение детей Божиих является в конечном счете взломом и вторжением в дом сильного, является изгнанием злого. На этом сегодня закончим, продолжим в следующий раз.